Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, сегодня у нас очередная программа. Я вот так вот как бы банально сказал, очередная программа. Она немножко сегодня особая, поскольку, во-первых, сбылась моя мечта, можно так сказать. Я давно хотел записать эту программу, потому что наш гость сегодняшний Людмила Урицкая.
Добрый день.
Добрый день. Этим все сказано. А, так сказать, поводом для нашего сегодняшнего разговора послужила книга, изданная... выпущенная, Людмила, не помню, года два назад, да?
Нет, уже, по-моему, 2.5.
Уже даже 2.5 года назад, но вот она мне тогда попалась на глаза. Людмила Улицкая, это я читаю обложку, «Детство 45-53», это понятно, это годы, «А завтра будет счастье». И, собственно говоря, тема нашего разговора здесь не о войне, это понятное дело, да, это о послевоенном поколении, о послевоенном
бытии. Без войны здесь не обходится.
Ну да, я хотел сказать,
стержень дети жизни.
Войны, да. Но дети войны. От войны никуда деться здесь невозможно. Да. То есть это фактически влияние войны вот на эти первые послевоенные годы, на первые послевоенные поколения, к которым мы немножко по-разному, но все относимся. Ну,
оно даже не вполне послевоенное, потому что, например, вот моя мама, она 41-го года. Как раз это про ее время, про ее детство. То есть она же родилась в годы войны,
а
уже росла она вот сразу после войны.
Да, это ровно про нее,
да,
конечно.
Да, конечно, это про ее
поколение. Здесь замечательно, здесь разные разделы, и я не думаю, что мы пойдем прямо, так сказать, постранично по этой книге, но еще раз повторю, просто вот эта книга, она, так сказать, основание для нашего сегодняшнего разговора. Володя, у тебя есть первый вопрос? Я вот сейчас начал думать.
Да, у меня есть первый вопрос. Вот я думаю о моей маме, она 41-го года, я обязательно ей подарю эту книгу, я думаю, ей будет очень интересно прочитать. Мой первый вопрос. Что главное в этом поколении? Вот можно ли выразить главную черту этого поколения?
Вы знаете, как раз главное – это то, что на обложке. А завтра будет счастье. Угу. Это люди, которые жили в ощущении, что сегодня плохо, трудно, голодно, драные, рваные, все. Ну, жизнь действительно была очень тяжелая. И они были все полны ощущения, что завтра будет все отлично.
Это
будет счастье завтра.
Это был результат пропаганды или это было внутреннее чувство?
Это было внутреннее глубокое ощущение, что все тяготы жизни позади. Кто погиб, тот погиб. Кто вернулся, тот вернулся. Мы строим заново эту жизнь. И это логика еще и победителей. Мы очень бедные, голодные и никак не ухоженные люди. Но мы сейчас выстроим такую жизнь, что никому не снилось. Вот это настроение, и надо сказать, что это поразительно, это пронизывает все письма. Вот этот оптимизм и надежда на прекрасное будущее. Сейчас, когда люди сыты, одеты, обуты, в общем, мы живем несоизмеримо лучше, несопоставимо с тем, как жили дети послевоенных лет. И при этом настроение отвратительное. Вот сегодня никто не... Вот это общее настроение, а завтра будет счастье. Не-не-не. Напротив, тревога, беспокойство, чувство неуверенности, чувство предкатастрофическое. И вот это вот как раз на самом деле главный знак, почему это слово, эта фразочка была вынесена на...
Да, а завтра будет счастье.
Да, да, да.
Но вы знаете, сейчас другое чувство есть, оно, в общем-то, ну, страшное в том смысле, что оно не дает никакой перспективы. А вчера было счастье у многих ощущение.
Ну, вы знаете, вы меня заставили призадуматься, потому что на самом деле я
по советскому времени.
Вы знаете, ностальгия такая вещь очень психологически интересная. Потому что на самом деле ностальгируют всегда по молодости. Вот главная составная часть ностальгии, это когда я был молод, ну и, как известно, бабушка моя, например, говорила, какая вкусная колбаса была при царе, и как она дешево стоила.
Ну да.
Да, ей было там,
ну, в общем-то, я думаю, это была правда.
Ну, сейчас говорят,
у нас неплохая колбаса, на самом деле. У меня нет претензий к колбасе, тем более, что я ее не ем. Но просто вопрос в том, что вот насчет ностальгии, это, конечно, чрезвычайно интересно. Счастье было вчера. Вот видите, как мы уже сразу обозначили три пространства.
Да.
Завтра будет счастье, завтра будет несчастье. И счастье было вчера. Это, конечно, вот замечательная тема для
разговора. У меня еще один вопрос. Вот я просто такой меломан, люблю хорошую, да, люблю, да, музыку, там, рок-музыку, знаю ее историю. Вот известно, что вот этот взрыв, который сделали те же самые Beatles, Rolling Stones, это тоже было поколение войны. Вот это те люди, которые, ну, конечно, прожили такое же голодное, тяжелое детство, полуголодное, там, в Лондоне, на окраинах, в предместьях Лондона. И потом вот этот взрыв, который был в 60-е годы, взрыв, там, культурная революция, музыкальная революция, сексуальная революция. 68-й год в Париже. Ведь люди, которые вышли в Париж в 68-м году, это тоже вот послевоенное вот это поколение. Вот можно ли сказать, что какой-то аналог был? Вот это советское поколение, там, 40-х, 50-х годов.
Да, я вас
можно
поняла.
Сказать, что какой-то аналог
знаете,
был?
Я думаю, что здесь надо делать всегда поправку. Дело в том, что мир живет в единой системе.
Вот об этом и речь,
просто,
да.
Просто существует некоторое запоздание. Угу. Мы читаем западные книжки, но они до нас, особенно в те времена, в те времена доходили с большим опозданием. Угу. И я думаю, что вот если мы поставим от 15 до 25 лет этот...
Дилей, задержку?
Да, да. Задержку, то мы на самом деле... Кровообращение общее. Просто мы на периферии этих сосудов живем.
И знаете, очень интересно, я читал воспоминания вот этих вот основателей, вот этих великих групп, да, Битлов, Роллингов. Вот они пишут, что мы настолько хотели уйти от послевоенной серости, от послевоенного вот этого ситца серого, вот этих пиджаков однотипных. Вот им хотелось настолько привнести радость в эту жизнь, цвет, расцветить ее. Вот это движение цветов ведь было во многом связано с тем, что эта серость послевоенная, ее надо было расцветить. Вот можно ли говорить о том, что вот это поколение, вот ваше поколение, что оно тоже стремилось вот расцветить советскую жизнь,
ну,
уйти,
знаете,
от,
давайте,
этой,
давайте,
от казармы,
я маргинал,
от барака?
Да, я маргинал, я все время находился на краю.
Ну, так уж сразу маргинал.
Ну да, нет, ну я, нет, ничего плохого в этом нет.
Я понимаю.
С большим вниманием отношусь к маргиналам, это всегда очень интересно и показательно, но дело в том, что я думаю, что вот этот огромный подъем песни студенческой, вот, КСП, вот. Стадионы, которые собирали Евтушенко и конкурирующий с ним Вознесенский.
Это очень похоже.
Да, я думаю, что это оно. Это театры любимовские, кстати.
Вся вот эта оттепель.
Да, да, это оттепельная
атмосфера.
Да, которая, конечно, сдвинута.
Ну, знаете, извините, я здесь в ваш диалог одну коррективу очень крупную внесу. Когда мы говорим о западных обществах, да, это все происходило
60-х.
В рамках 60-х. Одного и того же политического режима.
Вот я поэтому и спрашиваю.
Да, у нас произошел, как я прочитал, кстати, у Людмилы Евгеньевны в книжке,
да.
Как очень мне понравилось это слово, что смерть Сталина — это такой толстый шов, да, по-моему, или.
Да, ну, в общем, в конечно, жизни, конечно, да? Это шов,
когда
существует.
Да, жизнь-то, в общем-то,
и в каком-то смысле,
разорвалась.
И в каком-то смысле тайный Крым наш. Потому что в момент смерти Сталина в «Зеленом шатре» у меня три эпизода описаны, как реагируют семьи в семьях на смерть Сталина.
Да, да. Здесь тоже есть.
Да, да, конечно. Вот. И это чрезвычайно интересно, как кто-то рыдает и безутешен абсолютно искренне, а кто-то, поглаживая по плечу рыдающего родственника, говорит: ну ничего, ничего, ну проживем как-нибудь. Ну как? Ну как-нибудь, хуже не будет. Это как предельный знак
инакомыслия.
Фронта. Да, 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 совершенно верно. Вот так что, конечно, это и сегодняшняя ситуация, которую мы все наблюдали несколько дней тому назад, с подношением цветов на Красной площади к бюсту Сталина, она душераздирающая. Понимаете, это история, которая, как это, крутится просто по одному и тому же месту, по одной и той же колее.
Заевшая
вокруг,
пластинка.
Абсолютно заевшая пластинка. От этого страшно делается. Куда мы стоим? Мы все там?
Ну, вот это, мне кажется, очень важно отфиксировать. По крайней мере, вот я, вот эту вещь, мне кажется, важной, что вот послевоенное поколение и с той стороны железного занавеса, и с той стороны железного занавеса, вот они мечтали о счастье. Это, видимо, было такое вот после потрясения Второй мировой войны, после этих гигантских жертв, все хотели прорыв вот, вот к этому свету, к радости, к какой-то мирной, красивой, разноцветной жизни. И здесь, и там.
Ну, вы знаете, вот в этой книжке как раз этот эти полюса очень видны, понимаете? Потому что когда западный человек прорывается к благосостоянию, то в итоге мы видим общество потребления, от которого тошнит, на самом деле. Вот, когда человек из сугубой бедности пробивается просто к ситуации, когда у него тарелка ступа на столе, и когда ему, наконец, дают уже комнату в коммуналке, а не в бараке. И другие, немножко другие размерности. Но надо сказать, что замечательный наш народ, который умеет быть счастливым от очень немногого. Эта способность довольствоваться очень малым, она, конечно, и до сих пор работает. Мы это видим.
Ну, знаете, с одной стороны, да, но с другой стороны, ведь вот это...
Я же не говорю, что это хорошо, но это так.
Да. Да, вы правильно говорите о соразмерности, когда довольствуется малым, не знает, что такое большое. Да? Понимаете, когда вы поговорите с северным корейцем, когда он не знает, что можно жить по-другому, я не сомневаюсь, что они все счастливы.
Потрясающий рецепт.
Ну да.
Потрясающий рецепт, да, близко-близко подходит.
А вот интересно, вот, Людмила, вы же помните, вот опять возвращаясь к своей маме, вот смотрите, когда ей было 16, запустили спутник, 57-й год. Когда ей исполнилось 20, полетел Гагарин. Вот это ощущение счастья, эйфории и выхода в какой-то новый светлый мир у вас тогда тоже было? Отложилось в памяти?
Я, вот, думаю, как что на Гагарине, я думаю, что на Гагарине я остановилась. Я немножко, так сказать...
На Гагарине?
Я думаю, что на Гагарине я остановилась, потому что это было, конечно, ошеломляюще. Это же было время чтения фантастической литературы. Тогда фантастика была главным...
Я об этом и говорил.
Главным чтением.
Вот эти открытия новых миров.
Да, и полет на небольшое расстояние, скажем мягко, Гагарина тогда... совпадал с Брэдбери, Кларк. Ну, то есть, просто мы уже там практически.
Как будто он, да. как будто он на Марс уже следует.
Все да, жили в этом будущем.
Конечно,
уже, да?
Конечно. Это было, мы просто вступили в него. Угу. Вот, но поскольку у меня есть скептичный человек, и поэтому уже, скажем, следующие достижения нашей космонавтики, они меня уже не так радовали, потому что мне уже казалось, что вообще-то лучше бы эти баблоты, это лучше бы тогда же еще колхозы были, дикая бедность, которую мы все видели. Ага. Можем ли мы себе позволить такую роскошь, когда так, в общем, плохо страна живет? Но это произнести вслух было нельзя, так я с трудом эту мысль додумывала. Вот, вообще,
внутри
не,
себя.
Не слишком ли это большая роскошь? Сказать вслух было нельзя, потому что некому было сказать это.
А вот если все-таки вернуться еще раз к войне, то вот на ваш взгляд, как вы думаете, вот такая сакрализация войны, да, в нашем обществе, это она навязана сверху, да, потому что это сказать. Выгодно власти, да?
Или это...
народная, как бы народная память.
Или это психологическая компенсация, да, за неудачу вот бесконечную, которая нас преследует.
Так, ну вы меня ставите в такое положение, когда я вам даже ничего не могу сказать. Да, да, да. Да,
и то.
Нет, ну, разумеется. Но дело в том, что, понимаете, есть еще одна подводная струя, которая там в этом существует. Это то, что мы знаем про войну, что сегодня нам не объявляют. Скажем, там, не знаю, у меня был отчим, который 4 года, почти 4 года провел в плену. Он воевал на финской, потом молоденьким совсем пошел. Он никогда не вспоминал о войне. Для него вытащить его на разговор о войне, это какие-то были специальные обстоятельства. Он, кстати, не пил вообще никогда. Вот. Потом, скажем, Юлик Даниэль, с которым я дружил, и Юлий Маркович Даниэль, который, с которым о литературе, поговорить о поэзии, одно удовольствие. Он рядовым прошел, он молчал. И вот все мои старшие друзья, а у меня были такие, которые воевали, они совершенно не были... Этот дух их не тронул. Ни дух восторга, ни дух победы. Они очень молчаливо говорили, так сказать, молчаливо отмечали факт своего присутствия в войну. И кроме того, у меня был еще один учитель, генетик Владимир Павлович Ефремсон, который прошел тоже войну. И сел он первый раз, это была, по-моему, первая его посадка, если не вторая. Вторая, по-моему. Значит, когда он из Германии написал письмо Сталину, что очень плохо ведут себя здесь наша армия. Женщин насилуют, грабят, что это недостойно звания воина-освободителя. Но он отправил письмо, и тут скоростью его и посадили за это письмо. Он отсидел немного, надо сказать. Вот. Понимаете, это живые реакции живых людей. Они были. И поэтому то, что нам дают картинку сегодняшнюю, боюсь, что не так. Боюсь, что не так, боюсь, что подмена, потому что война прежде всего несчастье, огромное несчастье, это огромные потери, это потери детей, взрослых, стариков, это чудовищное для страны событие, для народа, потому что во время войны погибли миллионы, то есть это массовая гибель людей. Вот, как на фронте, так и в тылу.
И сколько будущих не родилось.
Об этом мы даже не говорим, понимаете? Поэтому сегодня с таким восторгом говорить о войне, забывая, что это самое большое несчастье человечества, которое может быть, вот такая массовая война, и что все силы надо употреблять на то, чтобы больше никаких войн не случалось, ни маленьких, ни больших. И надо сказать, что вся послевоенная политика, вот после Второй мировой войны, был какой-то довольно обозримый период, когда создавались вот эти международные организации, когда миру стало ясно, что Первая и Вторая мировая война почти одно и то же. По времени там был очень маленький промежуток.
То же самое поколение
фактически. Да. И был дикий в этот момент... Что-то такое было понято, что больше так жить нельзя. Вот сейчас забыли.
Вот я по своему детству, это 70-е годы, я отчетливо помню, что страх перед войной и ощущение, что это, в принципе, абсолютно неприемлемо, недопустимо, был всеобщим. Это было в ткани общества у всех, что вот война – это страшно, что война – это не дай бог, не переведи, Господь, как говорится, и так далее. Это абсолютно точно у меня ощущение. Сегодня, мне кажется, вот этот барьер снижен очень сильно.
Сегодня милитаризованное достаточно государство. Мы все время это, так сказать, оружием погромыхиваем, показываем, что мы сильные. Да, что мы сильные.
Хотя основания меньше,
нет,
чем...
вы знаете, я даже если бы они были, эти основания. Понимаете, но сегодняшний мир, он по-другому уже построен. Это очень архаическая модель, на самом деле.
Конечно.
Да, потому что сегодня, на самом деле, побеждает тот, у кого компьютер быстрее работает. И тут ничего не пойдет. Ну, в широком смысле слова.
Да,
у кого технологии там всячески, вот тот. К сожалению, мы не конкурируем сегодня в этом отношении. И поэтому все это весьма печально и очень беспочвенно. Вот это вот сегодняшняя это агрессивная такая установка, государственная агрессивная установка, она, конечно, очень дорого нам будет всем стоить. Просто дорого, я не потому, что будет война, я надеюсь, что ее не будет все-таки. Вот. Но как-то уважение теряется.
Я хочу сказать, что дорого может обойтись и даже не сама война, а даже подготовка к ней. Да?
Она уже дорого.
Поскольку мы сейчас говорили об этом, по поводу победы, по поводу войны, по поводу цены победы. У нас программа называется «Цена победы». Вот как-то у меня была беседа с одним чиновником высокопоставленным, на вашем месте сидел. И он, это было сказано в эфире, собственно говоря, поэтому что я скрываю, это ничего особенного, это Владимир Мединский был министр культуры, который сказал, что неправильное название у программы, поскольку у победы не может быть цены. У победы нет цены, поскольку любая цена, заплаченная, она оправдывает
победу. Вы знаете, мы все с легким таким снисходительным так относимся к французам, потому что мы-то молодцы.
Да, вот это...
А французы, вот они немцам сдали свою страну. Сейчас прошли годы, Париж стоит, они его сохранили, они сохранили культуру. Да, конечно, французы не молодцы, мы молодцы. Да, мы столько... страна была разрушена.
Ну, знаете, французы тоже, тот же Деголь говорил, про Петена. Говорит, когда Петен говорит, или кто-то про Деголя это сказал, что Петен спасал мебель, а Деголь честь. Да?
Я понимаю. Ну, в общем, этот вопрос, который вот так на раз-два не решается...
Это очень сложный
вопрос. Конечно, сложный вопрос. У победы есть цена. Потому что миллионы погибших людей, это, конечно, очень большая цена.
В связи с этим, конечно,
французы своих уберегли, на самом деле.
Вот вы когда читали эти тысячи писем, собирая эту книгу, вы так очень, мне кажется, интересно и хорошо ее классифицировали. Там еда, одежда, коммуналка, жизнь во дворах и так далее. Что-то было такое, что не совпало с вашими личными воспоминаниями? Что-то поразившее вас? Или что-то вот такое?
Ну, знаете, нет, там были такие экстремальные вещи. Там не было никаких принципиальных открытий, потому что я жила в это время.
Вот об этом и речь, да?
Но там просто, понимаете,
все
пределы,
точно, все
пределы
точно.
Другие.
Угу.
Понимаете?
Ну, например,
я,
например,
ну, например, я помню, как я выходила во двор, у меня был большой...
Московский двор, да?
Московский двор, да, Каляевская улица, большой кусок белого хлеба такой, в большую булку шириной, значит, намазанный тонким маслом и сверху посыпанный сахаром, сахарным песком. Это могла быть не я, могла быть другая девочка.
Я также в детстве ел, то есть мы мазали масло на хлеб,
Нет, все по очереди...
А, по очереди?
По очереди кусали, потому что это было лакомство, называлось солдатское пирожное.
Конечно.
Вот.
Так и в моем детстве это было лакомство.
Да.
Хлеб, масло, сахар.
Ну, конечно. Да. Вот. А поэтому, когда дети пишут о том, как они ловили сусликов, за каждого суслика давали по 30 копеек, но...
На мясо?
Нет, там...
Ну, ели сусликов.
Им доставались лапки, они лапки приносили, говорили, вот столько.
Угу.
Да, вот, да, вот это вот... Вот тут уже ты задумываешься. Есть разные...
Шкала.
Да, конечно, да. Я голода не знаю. Ну, ели очень паршиво, конечно, там какая-то ерундовая была еда. Но, в общем, она была. Я не помню голода. Скажем, я... Для меня голодный самый период моей жизни, это когда меня в 53-м году, уже после смерти Сталина, отправили... в Тульскую губернию, там на шахте работал мой молодой дядька, значит, механиком, вот, и меня оставляли с его маленьким ребеночком колясочным на целый день, и оставляли нам большую кастрюлю, мне, ребеночку и собаке, и мы, значит, это овсянка.
Втроем.
Втроем мы отхлебали, вот это было самое такое, так сказать, голодное воспоминание. Это не голодное, не вкусное, просто похлебка была. Так что здесь масштабы. Здесь, конечно, масштабы. Потому что то, что переживали дети послевоенные, конечно, это ужасно, это жестокость невероятная, взаимная жестокость, кстати говоря. Там замечательная история с взаимоотношениями с военнопленными. И как это все.
Они были разные.
Проживали.
Эти взаимоотношения были очень
они разные. Они были разные. И какие-то образцы огромной человечности, и сострадания, и чудовищного такой жесткости, и память разная. Вот эта вот память. А они? Они твоего отца убили, а ты ему хлеб даешь? И
мы
мама
когда...
там бьет ребенка за то, что он хлеб.
Когда, его... когда я был маленьким мальчиком в начале 70-х, начало 70-х годов мы во дворе все равно играли наши и немцы.
Конечно.
Начало 70-х годов.
Конечно,
то есть
конечно.
Прошло 30 лет, и все равно мы играли все то же самое. Враг был немец, наши и немцы.
Ну, я хочу вернуться, вот, так сказать, как ты сказал, к шкале, да, вот,
да.
К пределу.
К пределу, да,
мы как раз перед эфиром разговаривали на эту тему, вспоминаю сейчас блокаду. И вот все ужасы блокады ленинградской, да, что действительно, что есть вещи, которые уже не укладываются в голове,
абсолютно.
Когда ты уже перестаешь даже, не то, что не перестаешь сочувствовать, а перестаешь, у тебя не мозг,
нет, мозг не способен. У человека есть ограничения, конечно. Есть границы наших восприятий, конечно.
И самое страшное, перестает быть вдруг страшным.
Вы знаете, я в свое время, мне пришлось сделать маленький ролик, он никуда не пошел, по концлагерям немецким. И я сидела в ЦСД, и монтировала там пленку и сделала, в конце концов, 20-минутный ролик. Вот я... Это был 80-й год. Давно. Вот. И я с тех пор больше не могу. Я знаю, что я тогда свой предел, я к нему подошла. Я больше про это смотреть не могу. Поэтому эта картинка стоит, и это очень существенно, что есть пределы нашего восприятия, а дальше мы не можем. Дальше человек начинает разрушаться просто.
Это означает, это означает, что об этом не надо говорить, не надо писать, не надо показывать?
Нет, это совершенно не означает. Совершенно этого не означает. Это вопрос каких-то новых форм и нового языка. Разговор, нового языка искусства. Я была несколько дней тому назад в театре. Это у Кирилла Серебренникова замечательный спектакль «Мюллер-машина». совершенно новый,
да.
Да. Понимаете, вот это был продемонстрирован абсолютно новый театральный язык, очень содержательный, о вещах, о которых говорить, они на пределе того, что можно говорить. И он это делает.
Делает, и уже пошли, да. Пошли атаки на этот спектакль. Значит, что там, значит, провокация,
ну, нет,
демонстрация.
Нет, 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 ну, нет, забыть. Это угу. Супер. Угу. Это супер, это абсолютно современно, это умно. Это театральный язык вторгается в пространство, где театр не жил. Это философия, это психология, это очень высокие вещи, которыми вдруг заговорил театр. Театр про это почти никогда не говорит.
Мы сейчас уйдем, но перед уходом на новости я хочу Людмиле Улицкой пока сформулировать вопрос. Может быть, мы вернемся после перерыва. Такой. Вот это послевоенное поколение, 45-53, которое вы берете, дети, а раз дети, то и родители рядом с ними. Это было просто выживание. Выживание в коммуналке, выживание во дворе, выживание на кухне, в школе. Или был какой-то идеал? Вот очень часто считается, что после войны, повидав Европу, вот эти, значит, мужики, которые вернулись с фронта, что они задавали какой-то новый идеал. Более открытого, более свободного, более гуманного общества. Это выдумка? Или на самом деле вот в этом поколении, ну, отчасти в вашем поколении, был какой-то идеал на будущее? Но сейчас мы прервемся на новости.
Программа «Цена победы». Победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, Владимир Рыжков, Виталий Демарский, мы ее ведущие. В гостях у нас сегодня писатель Людмила Улицкая. Здесь вот на обложке книжки Людмила Евгеньевна фигурирует как автор-составитель. Да, книги, которые послужила основой для нашего сегодняшнего разговора. Она называется «Детство 45-53». А завтра будет счастье. О послевоенном поколении, о послевоенных поколениях, о войне тогда и, собственно, сейчас в нашей жизни.
Воспоминания детей того времени, да, да. Которые собраны. И раз перед перерывом я спросил Людмилу, был ли какой-то идеал? Смутный, несмутный, отчетливый, неотчетливый вот у этого поколения 45-53?
Поколение...
Или это просто строило... тупо выживали?
Нет. Поколение строило социализм. Угу. Вне всякого сомнения. Это при всей дикой тяготе войны, которая была уже позади, поколение строило социализм. То, что они увидели Европу, эти вернувшиеся солдаты после войны, значит, это не меняло общего характера жизни общества. Конечно, строили социализм. Он бледнел. По мере, так сказать, течения времени он бледнел, потому что он отдалялся и делался все менее реальным. Потом, в конце концов, было объявлено, что он уже построен. Значит, тоже мы еще как бы предполагали, что это нечто другое, а уже сказали, нет, социализм есть, дальше строим коммунизм. Вот я думаю, что в этой точке уже, так сказать, какой-то произошел слом. Уже стало ясно, что морочит голову. Но дело в том, что морочит голову – это идеологическая такая очень жесткая работа, которая всегда проводится в стране, проводится в любой стране, должна сказать. Но, естественно, что у нас это было поставлено на широкую ногу. Вот, и сейчас это, видно, совсем неплохо делается. Просто тогда были более четко сформулированы задачи. И идея того, что человек должен жертвовать собой для общественных интересов, она была общим местом. Сейчас эту идею очень трудно уже, так сказать, предъявлять так, как ее предъявляли 50 лет тому назад, скажем. Потому что человек вдруг задумался, что, в общем-то, жизнь кончается. Он живет сегодня, а не послезавтра. И поэтому сегодня это потеряло эту привлекательность, это устройство. Установка на послезавтрашний день, на время после твоей смерти. Потому что ясно совершенно, что сегодняшний человек хочет жить сегодня. Поэтому слиняло.
Ну, собственно, пропаганда, сегодняшняя пропаганда на это и настроена. Она же вам не говорит ничего о завтрашнем дне. Она говорит, вот сегодня мы встали с колен, мы сильные, мы военизированные, мы можем бомбить, мы можем...
Нас снова все боятся.
Да, мы снова все боятся, мы сильные. и вы сильные, значит, раз мы сильные, то и вы сильные, говорим.
Ну, вы знаете, Виталий, дело в том, что поскольку это не имеет отношения к моей жизни. Ну, это даже не то, о чем я, не то, о чем я вообще думаю. Ну, как-то проблемы другие. А проблема в данном случае основная, это проблема памяти. Что происходит с человеком, что происходит с его памятью, что он запоминает и почему одно он запоминает, а другое он не запоминает.
Мне очень понравилось ваше словосочетание, извините, что перебиваю, где-то, по-моему, в аннотации, по-моему, этой книжки «Усилие воспоминания». Да?
Да. И она написана не для того, чтобы расчесать сегодняшнюю ситуацию и немножко, так сказать, поогорчаться, потому что не соответствует жизнь нашим представлениям о том, какова она должна быть сегодня. А именно о том, что какая мера нашей ответственности в том, что мы сегодня таковы, как мы есть, потому что мы плохо помним. Потому что вот это самое усилие памяти, оно немножко могло бы изменить отношение к сегодняшнему дню, если ты достаточно хорошо помнишь, что было с тобой, с твоими родителями, с дедушками, бабушками, что такое молчащее поколение, которое ничего о себе не рассказывало. И я об этом, я на это очень нацелена, я все время этим занимаюсь, и я все время всем говорю, вспоминайте, вспоминайте, пишите.
Вот это очень важно, потому
это
что
безумно важно.
Я сейчас читаю лекции студентам и спрашиваю, что им родители, нынешние родители, рассказывают про советскую жизнь. И многим рассказывают, как некий утерянный рай. Я говорю, слушайте, ребята, я-то помню, мне-то не надо рассказывать. Я-то жил там, я прекрасно помню и эти магазины.
Память
избирателя. Да, и вот эта удивительная вещь, когда, когда живущее поколение начинает мифологизировать свое собственное прошлое, которое на самом деле, казалось бы, вот оно было вчера. И вдруг его начинают сочинять заново.
Ну, вы знаете,
вот
в этом отношении всегда были мне интереснее гораздо старики. То есть люди рождения конца прошлого, позапрошлого.
Позапрошлого.
Да, и начало 19 века. Мне досталось
начало
много.
20-го.
Начало 20 века. Мне досталось много таких старых друзей. Гораздо более интересно, чем поколение послереволюционное. Потому что они были уже люди страха. Они были здорово запуганные. И был некоторый запрет на думание как таковое. Вот думать не надо. Тебе предлагаются готовые рецепты, они проверенные и хорошие. И это массовое думание, то, что мы сегодня в таком сконцентрированном виде встречаемся каждый день с этим. И вот это вот на самом деле главная проблема. И поэтому старики, они вспоминали гораздо интереснее и лучше, чем мои родители.
То есть у них даже память была иначе устроена.
Конечно, конечно. Понимаете, чем поколение моих родителей, которые выжигали из памяти все, что не укладывалось в схему. Человеку очень важно иметь схему. Вот это цельное мировоззрение, я сама потратила очень много усилий на то, чтобы создать некоторое цельное мировоззрение.
Матрица.
Да, чтобы не было противоречий, чтобы все было так завершено и закончено. Не получается.
Не получается.
И каждый раз, когда происходит это крушение, на месте руин, этот кризис, он дает тебе возможность заново осмыслить происходящее. Почему я говорю, вспоминайте? Потому что в этот момент ты подвергаешь проверке те шаблоны и клише, которые в тебе в самом уже выстроены. С годами это делается автоматически.
Ну, смотрите, историческая память, существует такое понятие, как историческая память, да, народ. Она каким-то образом формируется. Вот что-то в ней остается, а что-то оттуда уходит. Это стихийный процесс или целенаправленный, да? Почему? Вот война, о которой мы сегодня говорим, да? Вот меня всегда интересует такой вопрос. Сколько должно пройти лет после нее, да, чтобы она в исторической памяти стала там, Куликовской битвой, да, или войной 1812 года даже?
Ну, да, у нас есть определенные формулы, гениальные некоторые. «Жди меня, я вернусь».
Да.
Да, Константин Симонов выразил в этом стихотворении абсолютные подлинные чаяния миллионов людей. И поэтому это живет. Вот. Что касается войны 1812 года...
Мы знаем по «Войне и миру» Толстого.
Совершенно верно.
Есть текст,
мы
который...
не знаем истории.
Да.
Нет, я вам кое-что хочу
сказать. Мы думаем про эту войну через Толстого. Да.
Дело в том, что когда Толстой опубликовал «Войну и мир», то список претензий от историков современных был, по-моему, что-то 75 или 82, ну, какой-то 7 десятков было к нему предъявлено.
Да.
70 ошибок.
Да.
Вот это было не тогда, это было не так, это было днем, это было ночью, а там был другой бастион.
Какое сейчас имеет значение, когда весь мир знает эту войну через этот текст?
Да, оказывается, это не имеет значения.
Текст важнее.
Да, да, оказывается, этот текст, вот эта вот мифология, так сказать, вот документ и художественная литература.
А есть текст про послевоенные годы, вот такой классический текст?
Ну, вы знаете, я приведу другой пример. Вот есть роман Маканина, Владимира Маканина, «Асан». Угу. Он роман о Чеченской войне, тоже, по-моему, первый. Угу. Вот. И для меня это чрезвычайно важный текст, потому что, между прочим, Маканин на этой войне не был. Но картинка, которую он рисует, она вызывает абсолютное доверие. И ты понимаешь стержень этой войны, война денег, война власти, как в процессе этой войны изнашивается человеческое... гуманизм изнашивается. Как человек из нормального превращается в человека, способного убить, избить, завернуть в ковер девушку, тело девушки. Это мы все знаем. Это документальные вещи. Понимаете, вот это вот, это чрезвычайно важно. Потому что сводки и последние известия и прогнозы не дают нам такой правды, какую дают нам пропущенное через сознание Льва Николаевича Толстого или Владимира Семеновича Маканина это проживание войны. Оно гораздо более адекватно, оказывается, чем точки зрения двух сторон.
А вот этот ваш жанр, жанр воспоминаний, он дает вот этот эффект подлинной памяти и сохранения?
Должен. Мне кажется, что должен.
Должен, да?
Да. Мне кажется,
почему вот эти свидетельства очевидцев, подлинные свидетельства.
Да. Да, я считаю, что это правда о жизни.
Слушайте, но с другой стороны, если говорить уже о Великой Отечественной, есть Гроссман, да?
Ну, конечно.
Есть Астафьев.
Да, конечно.
Я считаю, что вообще...
Да, конечно.
Я даже Астафьев, может быть, с точки зрения такой правды военной,
конечно,
да,
он конечно,
был выше
конечно,
даже.
Конечно, конечно. Да? Да. Что-то я там не вижу большой любви к войне, большого ажиотажа и счастья.
Нет, ну, веселый солдат – это ужас.
Ну, конечно,
такой.
Ну, конечно.
Просто действительно даже... Это то, что уже тоже за пределами человеческого понимания, да, и ощущений.
Причем эту любовь к войне сегодня нам, так сказать, навязывают люди, которые на самом деле не воевали.
И многие даже не служили в армии.
Да, конечно. Ну, так сказать,
пороху не нюхали вообще ни разу.
Ну, в лучшем случае в КГБ. Понимаете, это немножко другая работа. Вот, поэтому, и это тоже, поэтому давайте будем читать все-таки подлинные воспоминания людей, которые пережили это.
Да, я...
Там больше правды.
Там больше правды, но ее не хотят. Слушайте, когда был этот знаменитый скандал 2 года назад, да, в связи с опросом по Ленинграду, по блокаду...
О, да. Потрясающая, кстати, была история. Потрясающая история.
То, значит, я приводил в качестве аргумента, да, те же слова Астафьева по поводу того, что почему это были написаны при советской власти и были опубликованы в газете «Правда», что мы там защищали, значит, камни, люди нас не интересовали, что типа это. Но такое было мнение. Это не важно, да?
Осторожно, осторожно, сейчас суд опять подадут.
Ну да, нет, то мне просто отвечали, я помню, что некоторые коллеги-журналисты говорили, тоже какой-то деревенский мужик, что он тебе мог сказать-то вообще про это? Это про Астафьева.
Да нет, человек...
Ну, мне кажется, еще один пример вот схожего подхода, это текст Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», потому что ведь он, как известно, был собран из огромного количества воспоминаний. Ему присылали письма, он включал в этот текст, и мир, и сама страна узнала и вспомнила про ГУЛАГ через текст Солженицына. И теперь, по всей видимости, навсегда этот текст станет основополагающим. Вот в этой исторической памяти,
в понимании
что-то
такое было. К сожалению, недостаточно прочитанный.
Недостаточно прочитанный. Хотя вроде включен сейчас учебную программу, но...
Я думаю, что он...
Это большая трагедия, то, что его не прочитали. Дело в том, что я-то очень хорошо это помню ситуацию, потому что мой друг покойный, собственно, издавал первое официальное издание ГУЛАГа, издавал Дима Борисов, наш приятель. Это был героический поступок в те времена. И был момент, когда продавали на подземных переходах продавали ГУЛАГ. Вот. И это было потрясающе, потому что мы-то помним, как мы его по ночам передавали с рук на руки. Но! И прошло небольшое количество лет, и народ дружно пошел и проголосовал за кого? За КГБ. Понимаете, это значит, что книжка не была прочитана. И в этом смысле ГУЛАГ оказался гораздо более важен для Запада, чем для страны, России, в которой все это происходило. И вот этот, так сказать, конфликт неразрешимый между Шаламовым и Солженицыным, он на самом деле очень серьезный, очень важный. Потому что Шаламов – это вопль ярости и протеста и боли, а Солженицын гораздо более арифметически выстраивает эту ситуацию. Там очень много статистики. Вот. И статистика не работает. Вот статистика не сработала. Ее не услышали. Ну, а Шаламова вообще как бы нет.
Статистика не сработала, Людмила. Я думаю, что еще и потому, что я много раз это повторяю, что так сложилось. Я не беру сейчас искать истоки этого, что у нас в иерархии ценностей, сложившихся в нашем обществе, у нас цена человеческой жизни... У нас человеческая жизнь стоит где-то там внизу, внизу, внизу. Почему я говорю это по отношению к статистике? Да, вот недавний случай, опять же, да, когда нам говорят, хватит фальсифицировать репрессии сталинские. Какие 1,5 миллиона? Всего-то 700 тысяч. Да? Вот вам.
За 2 года.
Вот вам и все, понимаете? Чего вы там придумываете? Какие 1,5 миллиона? Гуманизм был, всего 700 тысяч.
Да. Ну, вы знаете, дело в том, что это какая-то цивилизационная и абсолютно всеобщая вещь. У государства и у частного человека всегда есть некоторый антагонизм. Всегда частному человеку хочется больше свободы, больше хлеба, может быть, или зрелищ. А государство всегда стоит на ограничении. И это закон здесь. И для этого нужно общество, которое осуществляет обратную связь между частным человеком и государством, которое необходимо, но оно должно соблюдать правила. Вот в чем наша проблема-то главная сегодня? Очень слабое общество. И сигналы общества не слышит государство. Не хочет слышать. Или может позволить себе не слышать. Но, тем не менее, это факт.
В любом случае, смотрите, такое ощущение, что мы все равно и тогда, и после войны, и сегодня, мы все равно все ждем. Вы правильно сказали, что общество слабое, что такое ощущение, что не от общества мы ждем, а что придет очередной Горбачев, там условный, да, и все начнет менять. Да, и даже, может быть, помимо его воли, да, все как бы поменяется.
Поэтому пока что давайте вспоминать. Нет, пока что давайте попробуем восстановить реальную картину жизни. От чего мы идем и к чему мы двигаемся и чего мы хотим? Хотят ли русские войны?
Хотят ли русские войны?
Вот знаете, что важно... еще меня поражает вот в вашем поколении, поколении вашем, моей мамы, это очень большой идеализм. Ведь это очень интересно, почему вот из барака, из коммуналки, из вот этого двора, из этой подворотни вышло огромное количество идеалистов. Людей, которые вот порядочность, нестяжательство. Я по маме сужу, так сказать, порядочность,
нестяжательность. Владимир, а может, они это сохранили от предыдущего витка истории?
От бабушки, от моей.
Может быть, бабушки,
от моей бабушки, староверки 13-го года рождения, Федоры Филипповны?
Да.
Может быть.
Подумайте.
И вот у меня удивительная была вещь в семье. Я тоже, как вы нас призываете, вспоминать. Я вот сейчас в ходе программы начинаю вспоминать, что, значит, у меня мама была, естественно, правоверный коммунист, и член партии, и всяких там парткомов. А бабушка, ее родная мама, Федора Филипповна, моя бабушка, у нее была дома Библия, у нее были 2 бронзовые староверческие иконки, и все это уживалось буквально в одной квартире.
Да.
То есть я пионер, бабушка староверка и мама коммунистка. И вот это, как такое вообще, как это все уживалось?
Владимир, значит, нашим детям будет еще труднее, чем нам, разобраться в истории нашей страны. Потому что такое нагромождение, которое прожили мы, это за 20 лет.
Я как раз сегодня видел в Фейсбуке фотографию, значит, девочка в красной майке с КПРФ «Серп и молот» держит плакат «За Святую Русь». Вот это, конечно, у меня это в голове не укладывается, а у этой девочки... девочки это вполне укладывается.
Укладывается.
Да. С белым вечиком из роз, да, впереди Иисус Христос.
Да.
Я, знаешь, это я тоже много раз вспоминал в этом самом, в Перми, когда был вот этот фестиваль, как его даже назвали, пилорама.
Да,
вот, было. Там замечательная была история, но там рядом разбивал свой лагерь коммунисты всегда. И вот на одной дискуссии на круглом столе появляется девочка, вот, которая в этом самом, в майке со Сталиным.
Да.
Я реально с ней стою, там, в шатер зашла, там все в шатрах было. Вот, а на месте лагеря это все происходит. Я ей говорю, ты, а там типа музей, я говорю, ты посмотрела, как это все? Она говорит, да, я говорю, тебе есть нравится, как тебе нравится, видишь, это лагерь, вот это. Она говорит, это ужасно. Это ужасно. Я говорю, а ты знаешь, что вот этот человек, показывается, это он все организовал. Он написал, говорит, да бросьте вы.
Не было. Как говорил Чернобыль, все это выдумки.
Это в мозгах молодежи, это вообще все не соединяется.
А я всю свою песню, пожалуйста, вспоминайте. Вспоминайте, старые, молодые. Потому что иначе, если мы забудем свое семейное прошлое, то мы не сможем восстановить прошлое страны. Это безумно важно. Важно, чтобы вот эта микроистория... Знаете, я в давние времена в Средней Азии, очень давно, в 70-е годы, в экспедиции была, и со стариком, мусульманином, разговаривалась. И он мне говорит, у нас в деревне каждый крестьянин знает 7 поколений позади себя. А если не знает, значит, он безродный бродяга. А вы...
Конечно, мы ничего не знаем.
И я поняла, что я там знаю, что отец моего прадеда служил в Скобелевской армии, это крымская компания, значит, это вот последнее, значит, это много. Отец прадеда, это много. Дальше уже я ничего не знаю.
Я так далеко даже не знаю, как его. Я дальше дедов.
Значит, это модное увлечение составления генеалогических древ. Оно очень правильное, оно очень хорошее. Пусть мы вспомним о тех, кого нет сегодня. И мы перед ними виноваты, то, что мы забыли их так надолго.
Ну да. Кстати говоря, я видел еще, если ваша книжка «Детство 49», да?
Да, но это с этого началось.
С этого началось. Замечательная книжка, просто всем советую. А там еще совершенно замечательные, конечно, иллюстрации.
Ну да, это Любаров. Любаров замечательный.
Это один из любимых.
Это мои самые первые рассказы, Виталий. Это самые первые рассказы, которые я написал.
Да, тоненькая книжка.
Еще непонятно, для кого я пишу, для взрослых или для детей, но скорее взрослым о детях, вот так вот.
Ну, там почему, для подростков.
Для умных детей.
Для умных детей уже старшего школьного возраста вполне возможно. Дети-то нормально воспринимают. Я не знаю, там что-то на них все наезжает, что они ничего не помнят.
Вы знаете, дело в том, что я вчера была на семинаре по такой теме «Учитель России». Это сбербанковское мероприятие, они организаторы. И я должна вам сказать, что я в хорошем настроении, потому что я вчера видела человек 50, наверное, молодых учителей, которые готовы по фасону доктора Альберта Швейцера оставить свои благополучные места, ехать в провинцию и перестраивать школу таким образом, чтобы через 10 лет пришедшие туда дети все-таки оказывались более адекватные, образованные, адекватно воспринимали мир. И это для меня было просто большой радостью, честно говоря. Так что что-то хорошее происходит, но, повторяю, единственный фасон, которому мы все должны следовать, это фасон доктора Альберта Швейцера, который бросил благополучную Швейцарию, который поехал в Дикую Африку, и там с дикими, голодными, невежественными людьми их лечил 20 лет. А мы в лучшем положении. Нам не надо никуда ехать. Мы выходим из подъезда, и все справа и слева вокруг нас. Работайте. Я таких людей, которые работают, знаю много. Они есть. И это в этом надежда.
Да, они есть. Ну, да, все по-разному, конечно. Мы, по-моему, с вами вместе, насколько я помню, участвовали в награждении, по-моему, детей, которые как раз что-то по истории
писали. Конечно, в этом году тоже будет.
Да,
это замечательный проект.
Да,
история семьи, история школы, история больницы, страны, которая рядом.
Да,
деревни.
Тоже,
да, и вот из этого складывается. Это мемориальский проект.
Да,
замечательный. Уже почти 20 лет, по-моему. Издается вот каждый год том. Издается Ирина Щербакова. Этим занимается много лет. Блестяще. Ребенок школьник, подросток, молодой человек, который проходит через опыт этой работы, у него, его уже лапшу ему на уши будет гораздо труднее повесить. Он начинает, у него включается мышление.
Но надо понимать, что, увы, есть и другие конкурсы. Понимаете, где я тоже участвовал, я видел, как дети, значит, как под копирку переписывают официальную какую-нибудь или официозную историю. Их этому тоже, к сожалению, учат. Здесь очень много зависит от учителя, от школы, от того, кто их окружает, конечно, в чьи руки они попадают. Вот. Ну, дай бог, чтобы попадали в хорошие руки. Ну что, настало время благодарить.
Да, и вспоминаем. И все дружно вспоминаем. Да, и дружно вспоминаем.
Как Феллини, Амаркорт. Я вспоминаю.
Да, все вспоминают.
Я вспоминаю. Мы вспоминаем.
Есть, путь в будущее лежит через честную память.
Да, через честную память. Но надо сказать, что еще просто два слова, что историки, вот по моему общению большому с ними, в последнее время очень многие занялись именно вот такими памятью...
Живая история.
Да. Все, спасибо. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Спасибо огромное.
До свидания.
Программа «Цена победы».